Здравствуйте, ребята. Это Будам. Не слишком ли я часто записываю подкасты? Может быть, если я буду продолжать в таком темпе, то мы надоедим скоро друг другу. Одна надежда, что в этот раз у меня очередной собеседник и интересный, надеюсь, для вас. Ну, для меня он точно интересный, а это главное, чтобы я получал удовольствие. Но надеюсь, и вам тоже понравится. Здравствуй, Дима.
Здравствуй, Будам. Здравствуйте, ребята. Я тоже уже записываю подкасты слишком часто и всем надоел. Вот единственная надежда записаться с Будамом. Может, свежие люди послушают. Матвей, постараюсь не надоесть.
А если взять, я не знаю, может быть, мы формулу выведем. Если взять одного надоевшего подкастера умножить на второго надоевшего подкастера, получается не надоевшая пара?
Да, конечно, как Битлз. Каждый из них, в общем-то, не был очень популярен, а вместе они были ужасно популярны. Вот так же и мы с тобой. Несмотря на то, что каждый в отдельности уже надоел и уже из ушей лезет, а вместе нет.
Ты знаешь, недавно же был этот 70 лет было Ринго Стару.
Ага.
Праздники такие были. Да. Праздники такие были вот здесь, в Нью-Йорке. Был концерт, и тут вдруг откуда ни возьмись, появляется Пол Маккартни на сцене. Было очень приятно.
А у нас тут тихо, в Чикаго. Я как на улицу выглядывал, ничего, ни салюта, ничего.
А у вас вообще концерты бывают в Чикаго? Там заезжают звезды?
У нас вот в эти выходные был концерт городского оркестра. Я даже на репетицию слышал.
Это типа самодеятельность. Знаешь, в клубе будут танцы сегодня. Я тебе говорю о таком. Ну, типа Дженнифер Лопес, чтобы подъехала. Или еще покруче.
Дженнифер Лопес я не знаю, а вот Поля Маккартни слыхал. Да, конечно. Я даже видел, по-моему, его концерт по телевизору кусочек.
Я смотрел его 2 месяца назад живьем на стадионе.
Ну, голос уже не тот, конечно. Ну, впрочем, у него никогда не было особенного голоса.
Голос, ну ведь это же пакет. А у тебя голос классный?
Ну, я не пою.
Тебя все-таки большой, уважаю.
Я большой поклонник. Я большой поклонник Маккартни, ты не думай.
Я тоже. И он очень высочайший профессионал. Знаешь, ты приходишь на концерт, ты получаешь шоу. Это, мне кажется, раньше было, там, знаешь, там, кто там... У Зыкиной был голос, к примеру, а у группы «Блестящие» не было голоса. А сейчас уже все же не так, жизнь другая.
Как он спел, например, этот «Монкберри Мун Делайт».
Да.
Вот хрен это... споешь так из голоса. И Зыкина бы не спела, я думаю.
Ты думаешь? Я думаю, Зыкина спела бы.
Тут недостаточно голос иметь, тут еще чего-то надо иметь.
Нужен драйв, да.
Точно.
Хрип. Ты можешь хрипеть?
Да тут даже не хрип, ну не знаю, да тут так вот что-то есть, что-то, как говорил Жванецкий, нет, что-то есть. Вот да. Нет, что-то есть у него.
Он что-то знал такое. А ты никогда не пытался со сцены, там, с гитарой?
Со сцены нет, до сцены я не дошел. Я долго пытался научиться играть на гитаре и на ударнике, но если нет способностей, то их нет, понимаешь, вот столько времени, сколько я потратил на это дело... Это другой бы уже, наверное, выступал бы, не знаю, в Нью-Йорке.
Но еще не поздно. В Америке очень многие меняют карьеру полностью там и после 50, и после...
Я же тебе говорю, что у меня не получается.
Но тогда у тебя... Ты был молодой и глупый, а сейчас ты старый и умный. И получится
это
на барабанах.
Не помогает. Ум тут какая-то физическая способность нужна. Не знаю, не получается.
То есть руки ослабели уже? Палочки не смогут ударные держать, барабанные?
Ну, там же не только ты просто палочки держать. Это ты сидишь на табуретке, и всеми четырьмя конечностями нужно играть, на что-то нажимать, понимаешь? В руках палочки, ноги на педалях.
А тут уже позвоночник болит, уже диски позвоночные вылазят там и здесь.
Как-то да, не получилось у меня. Вот. Теоретически я был подкован неплохо, а вот с практикой как-то хуже. И руки как-то у меня довольно кривоваты там же. Ну, в общем, не получилось. Чисто физически не получилось.
А с гитарой... А у тебя были когда-нибудь мечты какие-нибудь, которые ты, скажем, в молодости не реализовал, а сейчас, может, ты можешь их реализовать, но думаешь, что уже типа поздно?
Да, мне это напоминает вопрос, поручик, вы любили когда-нибудь? Были мечты, конечно, но сейчас уже действительно поздно их реализовывать. Вот, ты знаешь, недавно я вдруг обнаружил, что я полюбил решать задачки олимпиадные для школьников по математике. Раньше как-то вот не решал в молодости. Ну, не мог, наверное, трудно было. А сейчас вот некоторые кроссворды решают.
Я вот помню, была книжка когда-то, ты не помнишь, была какая-то популярная книжка «Задачник с Канави» по математике?
А, ну это не популярно, это для подготовки в институт, это не
но
то.
Но ты мог бы решить сейчас что-нибудь оттуда на спор?
Ну, там такие синусами, такие огромные штуковины, я уже, наверное, я аж половину формул уже забыл, а может и все. Это нет, это не то, это просто для репетиторов, это натаскивается. А тут именно олимпиадные, там что-то подумать надо, все такое. Ну, это такая, знаешь, как некоторые, я говорю, вот это играют не кроссворды, а сейчас еще модные...
Судоку.
Вот типа судоку, для себя.
То есть ты и в судоку можешь, если что?
Судоку не могу.
Пробовал?
Что-то неинтересно, знаешь, как-то.
Да, мне даже скучно.
Не увлекает.
Скучно. Слушай, а вот я хотел с тобой обсудить одну темочку, которую мне подсказали подслушатели на моем сайте america.us. Вот один мне прислал ссылочку на видео ютубное. Ссылочка довольно интересная. Она связана с алкоголизмом в России. Причем это отрывок из какой-то лекции в ФСБ. ФСБ это заменитель КГБ или что это?
Ну, типа того, да. Она уже время от времени меняет, так сказать, документы. Сначала было ЧК, потом ГПУ, сменяла на
ГПУ. А НКВД когда было?
Потом, наверное, после ГПУ было. А может, наоборот, сначала НКВД, потом ГПУ. Вот это я точно не помню. Потом КГБ, а теперь ФСБ.
А тебе кто больше нравится, КГБ или ФСБ?
Ну, какое имя?
Не, ну вообще, где более человеческое лицо, например?
Ну, лицо-то даже не знаю. Ты задаешь такие вопросы. Я же говорю, это один и тот же человек, только меняет кличку.
Ну, это не человек, это организация.
Ну, организация, да. Какая мне больше нравится. Я вообще с ними мало дела имел практически.
И не жалеешь, и не жалеешь, да?
Ну что, а у них свои задачи.
Кстати, как тебе эта история со шпионами русскими? Ты в это веришь?
Что шпионы? Ну, конечно же, не быть шпионом. Конечно, шпионят. Работа у них такая, шпионить. Было бы странно, если бы не шпионили. Тогда бы их всех уволить надо было. А тут и то, что шпионы, видимо, их уже давно пасли.
Да, да, самое интересное, я читал, что обмен, вот эта процедура обмена, которая произошла, она была оговорена за месяц до того, как официально опубликовали, что шпионов взяли.
Ну, обмен всегда это их жизнь, они всегда меняются, друг друга ловят. Понимаешь, у них своя работа, что там говорить. Просто вопрос, зачем это из этого сделали такое, так сказать, событие. Шоу. Ну, наверное, это действительно были какие-то политические цели там в пику Обаме. Некоторые люди действительно очень переживают, вот, против нас шпионят. Ну, конечно, шпионят. Ну, как же не шпионить-то? Дураку ясно, что шпионят. Другое дело, что не надо по этому поводу особенно расстраиваться. Ну что делать?
Я все-таки не очень понимаю. Ну, вот как ты считаешь, что может, допустим, русский шпион передать России? Или, например, того, чего неизвестно, то, что на гугле нельзя найти?
Не говори. А вот помнишь этот, как с глобальным потеплением-то был скандал, когда разоблачили e-mail'ы из Университета Восточной Англии, вот этих профессоров. И сразу глобальное потепление как-то сразу так затихло. Я читал статью, говорят, одному хакеру это не под силу, это организация. Они открыто намекали. А как хакнуть вот так вот университет, целый университет, и выбрать именно то, что нужно. И возникло это в России. Я думаю, они намекали. В общем, это как-то это дело затихло, видимо, неудобно было признавать, но это, видимо, действительно была операция ФСБ и довольно успешная, смотри, потому что глобальное потепление, так сказать, договор не подписали. Зачем это России? Ну, понятно, она экспортирует нефть, и совершенно не нужно, чтобы вводили дополнительный налог на нефть. Я думаю, это была успешная...
А как связан дополнительный налог на нефть с глобальным потеплением?
Как? А в чем, собственно, борьба с глобальным потеплением будет состоять? Введение дополнительного налога на нефть? В этом и фишка. Вся эта борьба с глобальным потеплением ради того, чтобы ввести дополнительный налог на нефть.
То есть на все, что горит, будет дополнительный налог?
Да, а потом на все, что движется, может быть. Но это, об этом пока не будем.
Но это другая тема. Ее еще не хакнул никто пока.
То есть они, конечно, что-то делают.
Слушай, а как тебе вообще эта интересная фишка с тем, что Россия хочет сделать свой поисковый этот движок?
Ну пусть делает, а что же не сделать? Я всегда за то, чтобы кто-нибудь что-нибудь делал. Другой вопрос, насколько удастся, это не удастся, ну...
Ну, на самом деле, мне кажется, что это чистое задание тоже ФСБ или КГБ или еще кого-нибудь. Ибо Google и так все находит, правильно? Зачем нужно, чтобы был свой поисковик, еще идет под эгидой правительства и финансируется правительство?
Не, ну так можно сказать, вообще зачем нам что-то делать, если китайцы уже и так все делают? Надо же самим, в конце концов, китайцы скажут, ну, к примеру, а что это вот... Мы с вами должны делиться. Мы сами делаем.
Я не согласен, что это такая правильная аналогия. Мы говорим о бедных странах. Вот в данном случае Россия – это довольно бедная страна в плане технологическом. То есть то, что там у них есть нефть на экспорт, это обогатило маленькую группу людей. Но в целом уровень населения, в общем-то, довольно бедно люди живут в основном. И у них наверняка есть много других важных задач, куда, в общем-то, использовать 100 миллионов долларов.
Ты думаешь, если они не будут делать движок, то они сразу расцветут, и эти деньги будут использоваться как бы... То есть ты хочешь сказать, вот, что потратив деньги на движок, они станут беднее? По-моему, просто какое-то число людей...
Кто-то станет богаче, это понятно.
Какое-то количество людей будут чем-то заняты, а так они будут, груши околачивать. Деньги-то они для того, вот на мой непросвещенный взгляд, деньги для того и нужны, чтобы их тратить. Чем их больше тратишь, тем их становится больше.
Да, но есть такая вещь, как изобретать велосипед. Мне кажется, что это, если никак это, скажем, спецслужбы не замешаны, в чем я очень сомневаюсь в этом проекте, то зачем изобретать велосипед? Если есть деньги на какое-то технологическое развитие, зачем нужно их вкладывать в разработку Гугла? Почему в Америке никакие компании не собираются вкладывать деньги, а денег здесь море, чтобы сделать другой поисковик, соревноваться с Гуглом? А вот Россия хочет это делать.
Ну, я не говорю... Смотри, речь, выбор-то не о том, что как вложить деньги получше, а в том, что есть деньги, их надо куда-нибудь вложить. Так уж лучше вложить в какой-нибудь научно-технический проект. По-моему, конечно,
какой-нибудь, но пытаться сделать поисковик – это смешно. Даже в России есть там какие-то там свои Яндексы или еще что-нибудь.
Ну, я не знаю, может, ничего не получится. Я не специалист в этом. Я к тому, в принципе, всегда лучше вложить деньги в то, чтобы люди работали, чем в то, чтобы люди не работали. Я считаю, что денег как бы всегда неограниченное количество, их можно напечатать.
Нет, это доллары можно напечатать. А рубли печатать, если будешь печатать, они обесценятся.
Так если люди будут работать, от чего? Вот некоторые думают, что деньги имеют какую-то объективную стоимость. Я не согласен. Деньги имеют стоимость лишь ту, насколько люди работают. Если люди работают, то деньги приобретают стоимость. Если люди не работают, а эти деньги лежат под подушкой, так они ничего не стоят. Они вообще ни копейки не стоят. На мой взгляд, идея... Другое дело, почему КГБ? Так в России все... Все проекты, они как бы центральные под руководством. Ну, Россия страна, скажем так, не самая развитая. Ну, что делать?
Так она же вроде бы как движется в сторону капитализма, где меньше распределения.
Пусть движется. Ты думаешь, от того, что эти деньги дадут там каким-то официальным разработчикам, Россия обеднеет? Нет, не обеднеет. Некоторое количество людей будут в пределе. Может быть, есть небольшой, маленький шанс, что у них что-нибудь хорошее из этого. По крайней мере, будут программисты, там может... Ну, что же теперь, сразу лечь и говорить, все равно мы уже ничего сделать никогда не сможем.
Да нет, есть море отраслей или направлений технологических, где есть как бы какие-то дырки, и наверняка Россия может предложить каких-то своих специалистов, ученых и хороших инженеров. Но разрабатывать поисковик мне непонятно, например, совершенно непонятно.
Я что хочу сказать? Конечно, пусть предлагают. Ведь от того, что они будут разрабатывать поисковик, другие темы не пострадают.
Ну как не пострадают? 100 миллионов вложено в поисковик, а их бы вложили в другие темы.
100 миллионов чего? Ну чего 100 миллионов?
Долларов.
Ну долларов 100 миллионов. Надо их куда-то вкладывать. Вон они лежат. Они лежат обесцениваются.
Вот именно, куда-то. Вот здесь ключевое слово, в том, что куда-то.
Было бы куда вложить, еще бы вложили.
Ну, смотри, во что могут... погоди, но есть такое понятие, как бизнес-план. Вот когда здесь начинается любой проект, даже там мелкий проект, там, скажем, с маленьким бюджетом в какой-нибудь корпорации, то он всегда пытается объяснить, что если вот это сделать, тогда мы решим нечто. И вот есть так, вот делается такой как бы market analysis. Я книжку вот когда хочу писать очередную, что с меня требует издатель? Написать proposal, то есть предложение по книжке, где я пишу, о чем будет книжка, где надо написать обязательно, какие похожие книжки есть уже на рынке, и почему моя книжка будет лучше, чем существующая. Такой мелкий проект. Где было, никто никогда не сказал, почему вот этот поисковик будет лучше, чем, скажем, существующие, и зачем его нужно делать. Вот это я не очень понял. Одну из версий, которую я слышал, это что, мол, существует какое-то количество информации, которая закрыта в правительстве, а вот этот поисковик как бы будет ее индексировать и показывать. Ну так можно было Яндексу разрешить индексировать эту информацию.
Ну мне все равно. Во-первых, я не специалист, во-вторых, мне кажется, что все эти логические объяснения, они хороши на уровне, так сказать, подкаста. На уровне отдельной компании, да, вот компании, которая сама денег не печатает, ей действительно нужно как-то вот какую-то выгоду получить. А правительству, они функционируют в совсем другой внешней среде. Им не надо деньги экономить, им не надо деньги зарабатывать, они напечатают сколько хотят. Им нужно заставить людей работать. Есть такое мнение, что вообще что правительство никогда хорошо не получается. Ты тоже с ним согласен. Фактически ты стоишь на позициях, так сказать, сторонников капитализма, которые говорят, что правительство, что бы оно ни затеяло, все всегда получится плохо.
Я считаю, что правительства должно быть мало.
Правильно.
Так считают республиканцы.
Да. Но я не такой вот упертый республиканец, я не считаю, что деньги там требуют подсчета и все такое. Что если все-таки, конечно, этот проект будет, возможно, не самый эффективный, не самый лучший, но если считать, что лучше, чтобы они сидели там, что они пьянствовали или все-таки что-то делали, то лучше все.
Так сравнивать, то, конечно, любой проект полезен, чем пьянство.
Да, любой проект. Конечно, этот проект не даст там стремительного развития. Хотя, ты знаешь, Советский Союз в свое время именно вот напряжением, так сказать, воли, концентрации усилий в науке, особенно в физике, которая работала на оружие, сумел таки достичь определенных успехов. Например, атомную бомбу уже сделали.
Угу. Сделали. Несомненно, есть море хороших ученых в России.
Ну да.
В этом я как раз не сомневаюсь.
То есть Россия всегда достигала именно так, что центральная власть там брала за шкирку определенное количество людей, так сказать, спихала им, заставляла. И они, так сказать, брались вот, и кое-как делали.
Но тут есть некая особенность, которую ты сейчас не учитываешь. Если раньше, скажем, известный, хороший или умный человек, или там ученый в России, в Советском Союзе, вернее, было известно, что вот он наш человек, в него можно вкладывать, ему можно давать фонды, дай ему лабораторию, и он будет здесь вечно. А что сейчас? Эти ребята талантливые, которых сейчас найдут для разработки этого поисковика, как только они немножко войдут в правильную форму, они же слиняют на Запад.
Ну, а что ты предлагаешь? Ничего не... Опять, что ты предлагаешь? Какое твое решение? Никакого не предлагаешь. Что говоришь, что ничего не выйдет? Ну, они не могут, понимаешь, они не могут руководствоваться. Они пытаются что-то сделать. Да, действительно, наверное, КПД будет невысокий, но все-таки что-то... Как бы они пытаются что-то создать в своей стране. Конечно, конкурировать там они в полном смысле этого слова со всем окружающим миром не смогут, но смотри, скажем, какая-нибудь Скандинавия, там, Швеция, она же тоже не конкурирует со всем миром, она делает, что может.
Ну, не со всем миром. Ты говоришь, что я ничего не предлагаю. Я как раз предлагаю конкретно. Я предлагаю, чтобы вот та система, у них сейчас, насколько я знаю, есть система тендеров. То есть объявляется проект, и якобы на эту работу люди, в общем-то, пытаются делать свои предложения, и кто-то выигрывает. Реально получается, что есть откат и не выигрывает в честной борьбе, а тот, кто дал больше денег, вероятно. Я предлагаю, чтобы вот эту систему исправить, что если у правительства есть 100 миллионов долларов, вложить куда-то, они должны сказать, у нас есть 100 миллионов долларов на технологию, какие у вас есть предложения, давайте разные предложения, пусть ученые со всего Союза и рассказывают, где полезно, и кто-то должен был бы выбрать, куда вложить деньги.
Ну, наверное, кто-то уже и выбрал.
Вот этот процесс непрозрачный, понимаешь, кто выбрал. Может, я, конечно, не небольшой специалист по советской прессе сегодняшней, но я не видел этого. Не было, мне непонятно, откуда это все взялось.
Ну, конечно, конечно, непрозрачный, все понятно, но все-таки, ну, дали и дали, чуть-чуть дали 100,
ну,
100
ладно,
миллионов,
все, дали. Я понял, жалеть-то? Ты защищаешь Россию.
Да я не защищаю Россию, я просто говорю, что я бы на их месте поступил бы так же. Ну, дали деньги, и хорошо, что переживать-то? Ну, тендер, надо предлагать не как исправить, а как сделать что-нибудь еще. У тебя есть предложение сделать что-нибудь еще, кроме этого? Кроме, поисковик уже и так будут делать. А тут пришел Будам и сказал, у меня тоже есть проект. Вот это другой разговор. А говорить, что то, критиковать чужие проекты, ну, ты, ну не так, знаю,
все,
мне кажется.
Все, я сдаюсь, ты победил в этом споре. Мне тебе нечего зрить, а, честно говоря, не хочется.
Да нет, посмотрим, они еще и не сделают ничего, это другой вопрос. Но в принципе, подкормят, людей подкормят.
Ладно, пусть подкормят, да. Чем эти деньги лежали бы в правительстве, пусть подкормят. Ну, давай теперь я зацеплю за ту фразу, которую ты сказал. Лучше, это все же лучше, чем пить, правильно? Сидеть где-то и пить водку.
Да.
Ну, вот теперь давай так. Вот это видео, ссылочку, которую мне положили в подкаст, предыдущий подкаст у меня был записан. Я там с девочкой разговаривал из Питера, вот, и там мне кто-то ссылочку положил, видео ютубовское, отрывок из лекции в ФСБ в 2003 году, где человек стоит у доски и рассказывает о том, как против России типа ведется война. Он начал с того, что просто там солдаты в касках не могут победить Россию, там типа многие пытались, лезли в Россию и получали... отворот-поворот, а вот, мол, есть другая стратегическая война, ведущаяся против России, которая, то есть, может помешать и, наверное, уже мешает России. Вот я сейчас буквально на минуточку нажму вот эту кнопку play, чтобы было слышно, о чем речь. Ну, если кто хочет, конечно, пойдите в моих комментариях, найдете эту ссылочку на это видео. А потом, мне интересно твое мнение, что ты скажешь. Ну, я что-нибудь скажу тоже. Давай послушаем.
Гораздо более устойчивые. А что такое генное оружие? Это алкоголь, табак, наркотики. Для того, чтобы народ не распознавал это как генное оружие, это вброшено в наше сознание, как бы, как наши обычаи, традиции и привычки. Ну как, русский мужик без стакана, вы вдумайтесь, каждый день нам это вбивают в наши головы. Это и есть матричное управление, когда в обществе висит некая информационная матрица. И ребенок, прокатываемый через эту матрицу, к окончанию школы уже не мыслит себя без стакана вина. Он что, от рождения этого хотел? Нет. Это ему умышленно, целенаправленно навязано. С помощью фильмов, реклам, телевидения, газет, радио. Я ответственно заявляю, вы не найдете и в былые советские времена ни одного фильма, который бы не показывал сцен винопития. А что такое алкоголь? Вам никто никогда не расскажет, что такое алкоголь из врачей. И вот Чижик-пыжик, где ты был? Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. Зашумело в голове. А что зашумело-то? Я вам поясняю, что зашумело. Этой темой я занимался с нашим первым медицинским институтом с помощью электронных микроскопов. Значит, электронный микроскоп позволяет снять процессы, которые происходят в головном мозге. Поскольку вот зрачок, мы имеем там, так сказать, фрагмент мозга. И там все видно, вот эти процессы, которые происходят.
Алло, ну, в общем, дальше я не буду ставить. Дальше он рассказывает, что происходит на химическом уровне, там, как меняются клетки в мозге или что-то такое. В общем, он рассказывает о том, как из людей делают алкоголиков. Ты смотрел этот вообще эпизод?
Да, да, я посмотрел, конечно. Ну, не до конца, но я 2/3, наверное, посмотрел.
Угу. Ну, и какое у тебя впечатление?
Много разных впечатлений.
Ну, давай.
Ну, во-первых, насчет... ФСБ. Я, ты знаешь, не такой уж защитник, но я должен сказать, что дело тут не в ФСБ. Другое, почему он в ФСБ читает? Ну, потому что он претендует на то, что есть какой-то заговор против России. А если есть заговор против России, Я Синпень, это должно, этим должно заниматься ФСБ. Ну, я, поэтому я ФСБ, я не думаю, что там все такие, все на это клюнули. Ну, наверное, положено было. Вот, хорошо, я скажу, я вот про него самого. Во-первых, я даже догадываюсь, кто ему заплатил. Вот. Ну, как кто? Ты думаешь?
Я не знаю, кто, но я могу сказать, как бы в оправдании ФСБ или КГБ. В КГБ и в ФСБ всегда работали элитные люди. То есть они служили, может быть, не тому, но, в принципе, по образованию, по профессионализму они всегда были хороши, лучше, скажем, чем другие. А кто ему заплатил, я не знаю, кто ему заплатил.
Ну это тоже, мне кажется, он же там еще говорит, что я знаю там людей, которые не пьют уже десятки, сотни поколений не пьют, и от этого они такие, значит, совершенно гениальные. Более того, его идея именно намекает на гены, что пьянство каким-то образом влияет на гены. Это, кстати, то, что пить плохо, никто с этим не спорит. То, что от пьянства, так сказать, умирают клетки мозга, это было известно еще, не знаю, известно ли было 100 лет назад, но когда я был маленький, это тоже было всем известно. Его же идея, так сказать, именно в том, что существует заговор. И он сказал, кто именно участвует, те, кто делают фильмы. Режиссеры, посмотри, кто у нас режиссеры. Значит, совершенно ясно, значит, евреи спаивают русский народ. Это, впрочем...
Я не хотел сам сказать эту фразу, но...
Это было еще 200 лет назад, эта идея возникла.
Но он не сказал эту фразу.
Он не сказал.
Он ходил кругами, но я думаю,
евреи спаивают русский народ, а люди какие-то, которые не пьют, кто у нас поколениями не пьет? Ну, в России, в общем-то, только мусульмане. Хотя они, конечно, тоже пьют. Я знаю, например, один способ. Если в капле алкоголя заключен дьявол, вот они эту каплю стряхивают, остальное пьют. Мне очень нравится такой способ. Но Этот человек проплачен саудовскими нефтедолларами, скорее всего. Но даже не в этом дело. Хрен с ним. Важно, что это действительно, как бы мне кажется, вот ложится на определенный тип сознания. Вот такая эта идея довольно хорошо. И мне кажется, я знаю почему. Опять же, вот смотри, действительно Россия достигла больших успехов. И вот у людей в свое время, в Советский Союз, начинается... Мне кажется, что-то вроде расщепления сознания. С одной стороны, вот, допустим, взять простого русского человека. Его дед еще землю пахал и был неграмотным. С другой стороны, ну, в космос же летали. Так, понимаешь, вот он сам не понимает, как он полетел в космос. Это вот буквально получается... Я прошу прощения, выпил, заснул, утром проснулся, говорили, ночью в космос летал. Ну, это как... И получается, что действительно, может, я такой гениальный, А почему же я тогда вот сейчас сижу там, не знаю, под забором без денег? Наверное, кто-то меня обманул. Вот это, конечно, утрировано, но в принципе, действительно, я замечал у многих русских интеллигентов такое расщепление сознания. С одной стороны, и он тоже вот утверждает, что русские самые умные люди в мире, ну, все изобрели, там рентген, все понятно. Еще Петр I бояр насквозь видел. Вот, с другой стороны, кругом посмотришь, как-то не блестящие, успехи не блестящие. Естественно, первое объяснение – кто-то мешает. Вот такие люди, они как бы оплаченные, как мне кажется, извне, они читают лекции. И действительно, простая логика доказывает, ну, был Советский Союз. Мне вот тут пишут, ну как же, ну великая страна была. А как же теперь, почему так плохо? Значит, кто-то испортил, причем испортил и уехал. Вообще непонятно, зачем вот эти люди, которые развалили Советский Союз, развалили и уехали. Казалось бы, наоборот.
Это о себе, что ли?
Ну, в том числе, и зачем мне было разваливать, а потом уезжать.
Так а ты дальше продолжаешь? Вы что делаете с Умпутуном в парных подкастах?
Я Советский Союз... Ну, а что, я разваливаю, думаешь, да?
Вы же пьете?
Ну
пьем, молодые головы слушают вас, уважаемых людей... Правильно? И распадаются, расплеваются.
Мне, честно говоря, это тоже как-то немножко меня это не то чтобы расстраивало, но я бы не хотел, так сказать, прослыть, сетевым алкоголиком. Но как ни странно...
Ты, кстати, много пьешь в жизни?
Нет, вот кроме как с Умпутуном раз или в неделю, раз в две недели, сухое в основном. В общем-то и не пью.
А за ужином что, не балуешься?
Нет. Не балуюсь, я вообще в одиночку не пью.
В чем здесь пью? Когда француз пьет вино, бокал вина с ужином, это что называется, что он пьет?
Ну, французы вообще изрядно спились. А вот ты знаешь, я читал, между прочим, учебник по истории, и там они утверждают, что в средние века все-таки действительно ходили постоянно косыми, потому что в средние века в Европе пить, когда хотелось пить, аристократы пили вино, а простой народ пил пиво. Воду, в принципе, как-то не потребляли. Я, во всяком случае, не утверждаю, что воду не потребляли. Но если была возможность выпить чего-нибудь не воду, так пили всегда не воду. И входили всегда косыми. Кстати, вот эта вот идея про гены, вот тут принципиальная его идея, что можно как-то генетику испортить алкоголем. Я не вижу, как алкоголь влияет на гены. И как можно, не пья 500 лет, и где они, где эти гении? Вот, к сожалению, вот этот кусочек не запустил. Он там в конце говорил, что если он знает людей, он знает людей определенных, которые уже десятки и сотни поколений не пьют, и это совершенно фантастические мыслители. Где они? Ты видел этих мыслителей?
Я не знаю, но и другая есть версия, которая говорит о том, что под влиянием алкоголя возникают всяческие произведения, особенно у людей, которые там в области культуры, искусства выступают.
Так вот, Европа, которая, кстати, и создала все, практически все технические достижения нашего века, это было место, где раньше регулярно киряли. Но я не хочу защищать пьянство. Я просто хочу сказать, что, может быть, не все так просто, скажем. В принципе, конечно, я, кстати, пил много в молодости, но я не мог догнать своих, так сказать, русских друзей никак. У них как-то было здоровье покрепче. Вот. Я к тому, что, может быть, выпить там сухого вина раз в неделю стакан, это может не так, может это не так уж
не разрушает. Я выпиваю каждый день бокал или даже два иногда винишка красного за ужином. Я еще пока вроде соображаю. Я не знаю, может быть, мои дети будут какие-то. Ну, дети тоже вроде бы ничего таки так получились. Вот может быть,
ты
внуки?
Затронул тему о том, что действительно, что слушатели наши могут это неправильно понять. И ты знаешь, могут неправильно понять. Потому что, в общем, наверное, русский народ в каком-то смысле склонен к пьянству и, возможно, генетически, потому что у них в генах много вот этих от северных народов. А то, что северные народы генетически склонны к пьянству, это известно. Ты ничего не поделаешь. Вот так индейцы,
погоди,
кстати, американские.
Не ты ли говорил 5 минут назад, что пьянство на гены никакого никак не влияет?
Нет, пьянство на гены не влияет, на гены на пьянство влияют.
Но если гены были предрасположены к пьянству у каких-то народов, с чего-то это произошло?
Да не знаю. Может быть, ты знаешь, может быть, может, просто произошел естественный отбор, так сказать, народы, которые уже много времени были подвержены, так сказать, жили с алкоголем, они как-то научились с ним. Ну, или приспособились как-то от народа, которые только недавно, скажем, увидели алкоголь. Это моя гипотеза, я не знаю. Они еще не приспособились, и поэтому, ну не знаю почему. Бывает, например, черные не переваривают молоко. Почему? Не знаю, вот так вот. Надо, алкоголь – это фактор нашей жизни, и с ним надо как-то уметь существовать. Я не знаю, не говорю, что надо обязательно существовать, в смысле обязательно тренироваться каждый день, там выпивать там по стакану. А к тому, что, например, запретить его, это тоже способ существовать с алкоголем. Но как-то, понимаешь, с ним надо как-то жить.
Я тебе хочу сказать такой примерчик еще. Я вот недавно смотрел русский сериал, фильм. Хороший фильм, кстати, хорошо сделан. Называется «Застывшие депеши». Там играет Нагиев в главной роли. В общем, идет такая, типа ФСБ, там шпионский такой фильм, разведчики и все такое. Значит, все вот эти там генералы, полковники, КГБшные курят, например. Дальше он, там, допустим, генерал, он подходит там к, ну, такому, как это называется, к буфету у себя в кабинете. Там, как всегда, стоит коньячок красивый. Они садятся, наливают во время работы и всякое такое. Как же это вообще понять? Почему показано, что это нормально во время работы? Генерал, там, службы, разведки выпивает. То есть молодежь, которая смотрит эти детективы, она же запоминает эти все вещи.
Ну, я не уверен, что генералы на работе выпивают, потому что, честно говоря,
я так это видел в кино.
Ну, от выпивки действительно, так сказать, соображение слегка ухудшается. На некоторое время это не ну, тут это факт жизни. Вот. А насчет табака, конечно, курить вредно, но, по-моему, на мозги он не влияет вообще.
Но сам факт, что эти негативные вещи, о которых говорил человек в этом видео, они же сами у себя и пропагандируют, и показывают.
Ну так кто показывает? Кто фильмы делал? Ты че? Фильмы кто снимал?
Ну, фильм снимал режиссер.
Режиссер? Какой режиссер? Ну-ка.
Я думаю, что режиссер хотел показать ФСБ в неправильном виде, с плохой стороны.
Режиссер был либо сам еврей, либо не то чтобы куплен, но...
на еврейские деньги.
Ну, как бы объеврейл.
Он хотел подорвать авторитет ФСБ тем, что он поставил коньяк.
Копай глубже. Они подрывают гены русского народа, в принципе. Вот, это же не в ФСБ дело.
Правильно, вообще, потому что вообще... русский народ смотрит боевик, получает удовольствие, смотрит, как генералы в столице работают. Ну и тогда почему же ему слесарю, скажем, у станка не пойти и за обедом спиртика не трахнуть?
Конечно. Вообще русскому народу там пить было не свойственно, а это все придумали немцы. Я тебе скажу, немцы вообще все придумали. Даже ракету, которая Гагарина вывела это самое на орбиту, придумали, в общем-то, немцы. Это был вариант ФАУ. Но, ну, что делать? Ну, придумывают немцы. Придумывают. Есть такой момент.
Ну, а куда же бедному крестьянину податься, когда одни засады вокруг, и средства массовой информации это раздувают и раздувают? А средства массовой информации могут очень много.
Много, да. А кто их контролирует?
Никто их не может контролировать. Ну, я не знаю, может быть, там нет. В России у нас никто.
И у нас их все они контролируются.
Погоди, вот давай возьмем...
А вот такие честные борцы за... У него есть вполне... Он открыто не говорит, у него есть вполне такая четкая идеология. За алкоголь, табак и наркотики. Запретить наркотики, кстати, я бы тоже запретил. Вообще запретить... А дальше, а кто их запретит? Кто их запретит? Ну, кто запрещает вообще алкоголь, табак?
Государство.
Ну, нет, не государство. А государству наплевать. Государство контролирует те же самые.
Евреи?
Евреи контролируют. А кто запретит? Где честные люди?
Не там, где евреев нет.
Правильно. Исламское братство. Единственные честные люди.
Да, правда. Это все верно. Это правильно.
Единственное, кто заботится о народе.
Но возвращаясь к силе прессы, давай вернемся к, казалось бы, совершенно не связанной теме. iPhone 4. Ты видишь, что пресса умудряется делать с этим устройством, которое, ну, ты наверняка слышал, оно там теряет сигнал, если ты там пальчиком в одном месте держишь. Или ты не слышал об этом?
Я детали...
Ну, неважно. В общем, теряет сигнал. Самое популярное устройство в мире. Очереди на него огромные. Но пресса раздула вот этот недостаток до такой степени, что мощнейшая компания, гигант, вот эта Apple компания, теряет миллиарды денег на устройстве. И вот сейчас она бесплатно будет выдавать эти чехольчики всякие, чтобы пальчиком туда не ходить. Но сила прессы огромная. Вот то, что показывают по телевизору в России... Это, конечно, имеет эффект. Может иметь негативный, может иметь позитивный.
Да, да, сила прессы и даже, ну ладно, не будем про подкасты. Сила, конечно, средств массовой информации велика. Чего спорить-то?
Ну так какой, чтобы уже, скажем, завершить сегодняшний подкаст, какой мы месседж скажем нашим подслушателям?
Совет, да?
Брось сигарету, например.
Ну... Да сигарета, бог с ней, сигарета. Насчет пьянства же вопрос был, да? Пить или не пить, вот в чем вопрос.
Ну вот скажи, молодежи. Ну, вот,
я бы посоветовал пить сухое и, скажем так, по стакану раз в неделю, мне кажется, можно. Я вот не такой фанатик. Вот знаешь, запретить и бошки рубить там за одну каплю. Мне кажется, это неправильный путь. Но молодежь действительно, кто знает, потому что действительно может быть кто-то, сопьется. Если, я бы сказал так, чем пить много, лучше не пить вообще.
Ну, люди молодые окружены в России пивом, очень дешевым пивом. И вот хождение с бутылкой в руках, по-моему, это уже как бы такая привычка. То есть выходишь на улицу, возьми бутылку пива в руки.
Ну, Наверное, все-таки не знаю, пиво. Ну, пивом, конечно, очень сильно не нажрешься, согласен, но трудно. Трудно напиться, сколько же надо пива выпить, чтобы
ну, если сильно... постоянно молодой организм, если постоянно принимает какой-то процент алкоголя, то есть автоматически, то, наверное, привычка вырабатывается все-таки.
Не, я против того, чтобы пить постоянно. Иногда, так сказать, в хорошей компании, хотя это тоже критиковали. Борцы с алкоголем говорили, что так тоже люди спиваются, начинают иногда в хорошей компании, а кончают, значит, под забором. Ну, если человек может не спиться, скажем так, может себя контролировать, и вопрос, может ли человек себя контролировать. Я, например, в молодости не мог. Я мог либо совсем не пить, либо уж если я начинал, я пил, пока не упаду. Вот. Если человек может себя контролировать, то иногда, да в культурной обстановке, да не крепкие напитки, наверное, можно. Вот я бы такой месседж послал. Но если не можешь контролировать, так лучше и не начинать. Вот так вот.
Ну,
месседж, как всегда, хитрый, изворотливый такой, ты понимаешь? Нет, чтобы просто сказать...
Потому что вы все такие.
Все такие, да. Нет, чтобы сразу сказать «нет» и все, или «пейте больше», например. Вот изворачиваюсь, как могу.
Ну да, я тоже думаю, что запрещать полностью нет смысла никакого, да никто тебя не послушает.
Может, и смыслы есть. Может, смыслы есть, но вообще, когда что-то полностью запрещаешь, то это же имеет негативные последствия. Вот, к примеру, простуды, например. Всем известно, что простуживаться плохо, но что-то вредно для организма, все такое. Но если сидеть в стерильных условиях и потом один раз выйти в люди, то ты сразу умираешь, понимаешь? Иммунная система должна тренироваться. Насчет генов не знаю. Насчет, можно ли, скажем, привыкнуть к алкоголю? Но видишь, некоторые же выпивают и при этом не вырождаются. Есть же такие, даже я бы сказал. Но я не хочу говорить.
Они не вырождаются, но как ты выразился точно, они кончают под забором.
Не все и не все. Если... Я вот что хочу сказать, что, так сказать, опасности, исходящие от окружающей среды, не могут быть все и всегда полностью исключены, нейтрализованы. Может быть, к ним надо понемножечку привыкать. Понемножечку, опять же. Вот,
то есть впрыскивание мелких доз алкоголя?
Мелких доз-то по праздникам.
Ну, если, так как опять же, по принципу прививки, да?
Так да, же, по праздникам чуть-чуть. Может быть, вот если бы я, например, совсем не пил, а потом бы попробовал, может, я бы сразу и кончил жизнь по заборам. А поскольку я прошел в каком-то смысле эту школу, этот... Я не хочу сказать на генетическом уровне, но я теперь могу себя контролировать. Наверное.
А дети научиться... у тебя пьют?
Нет, дети у меня еще. Сын не пьет, а дочки вообще маленькие.
Ну, понятно.
Ну, короче, ну здесь же нет такого, понимаешь, такого давления среды, как было в России, когда в Советском Союзе, когда все пили. Я считаю, что это было во многом протест против советской действительности.
Да, я не думаю, что это связано с Советским Союзом. Здесь молодежь тоже пьет. Ну, у меня два сына. Младшему 16, вроде бы не пьет. Угу. Мы ему периодически предлагали, там, скажем, по праздникам там, какой-то бокал вина. Он пробует, говорит, не нравится ему. Говорит, кислое ему. Вот, не знаю. Ну, насколько его хватит. И, может быть, в правильном месте ему по-другому предложат, и он ему понравится. Старшему у меня 25 лет уже. Старшие в компаниях, конечно, они ходят и в бары, и в рестораны, и пиво пьют, и виски пьют. То есть, конечно, он никакой не алкоголик, но они пьют периодически. Это да.
Вот то же самое, скажем, окружающая среда действительно вносит имеет много соблазнов. Но если человека изолируют от этих соблазнов, в какой-то момент он все равно придет с ними в контакт, и у него не будет сопротивляемости. То есть я не к тому, что надо регулярно выпивать, а к тому, что человек должен быть знаком с алкоголем. Понимаешь, знаком.
На «ты».
Знаком и иметь, так сказать, не алкоголь должен им управлять, а он должен управлять. Он должен иметь возможность сам контролировать, когда ему хочется немножко принять. Он может принять.
А можно натренировать вот такое искусство? Остановиться?
Ну, не знаю, я вот натренировал в каком-то смысле. Нет, не то, что я каждый день тренировался, просто я сначала много пил, потом боролся. В конце концов, я пришел к такой ситуации, когда я могу себя заставить не выпить, даже если предлагают. Это не каждый может.
Да, молодец, Дима. Я хочу тебя поздравить с таким приобретенным навыком, что ты можешь остановиться, хотя предлагают дорогие напитки. Я желаю тебе успехов в будущей жизни, чтобы ты не спился и никогда плохо не кончил под забором.
Ой, уже не сопьюсь, уже слава богу, в моем возрасте надо бояться других вещей. Там.
Каких?
Ну, если я что не начал, то они уже сами начинаются.
Знаешь,
ну,
так, я, по-моему, уже это говорил, но как мне один парень сказал, примерно моего возраста, он говорил, раньше, говорит, я когда подходил к девушке, боялся, что она откажет, а сейчас боюсь, что она согласится. Так что... Мы уже, да.
Точно, точно. Нам уже надо других вещей бояться.
Бояться, да, это правда. Ну, слушайте, ребята, мы уже, наверное, вам поднадоели. 50 минут почти делаем ля-ля. Ну, как всегда, мне с Димой разговаривать интересно. Я еще буду его с удовольствием приглашать, если он не против.
Спасибо. Я всегда. Я уже... Что-то насчет надоели. Ну, мы уже сказали.
Начали, да?
Да. Может, мы еще вдвоем не надоели.
Да. Так что давайте, подбрасывайте и дальше новые темы. Вот видите, это видео, которое пришло, как раз и стало поводом к этой встрече.
А мы в свою очередь, когда мы видим, так сказать, новые комментарии, если раньше мы боялись, что нам не напишут комментарии,
сейчас боимся.
Теперь уже боимся, что их напишут.
Но я не боюсь как раз этого. Но я модерирую себя теперь на сайте. Хорошо, ребята, спасибо, что приходили. С вами был Будам и Янки после пьянки. Пока.
Ага, пока.